Некоторая часть останется под влиянием циклонов. Один из них пройдет через центр России на Верхнюю Волгу, вызывая в Центральном и Поволжском федеральных округах дожди. Другой циклон приблизится к западным границам России и обрушится сильными дождями на Ленинградскую, Псковскую и Новгородскую области. Но температура в этих районах останется на 3-6 градусов выше нормы, предупреждают синоптики. До южных районов циклоны пока добраться не могут, а в дневные часы температура воздуха составляет пока 20 градусов и выше. Сегодня в Санкт-Петербурге временами дождь, температура воздуха в течение суток от 10 до 12 градусов тепла. В Москве днем также небольшой дождь, температура максимальная около 16 градусов выше нуля, ветер западный 5-10 метров в секунду, давление 742 миллиметра ртутного столба.
В Москве 8 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Заявление Сергея Лаврова по Грузии на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Возведение пограничной стены между США и Мексикой. Номинанты премии «Русский букер».
Об этом в ближайшие полчаса. Я еще раз напомню главную тему нашего утреннего эфира. 30-летие Рамзана Кадырова позволяет ему при желании баллотироваться в президенты Чеченской Республики. Подробнее о том, что ожидает в том случае, если он захочет это сделать, Чечню и Россию, вы услышите в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в ближайший час. И я напомню вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям. Считаете ли вы, что Рамзан Кадыров отстаивает интересы России в Чечне? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер. Накануне глава российского МИДа Сергей Лавров, выступая на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге, обвинил власти Грузии в подготовке силового варианта разрешения конфликтов с Абхазией и Южной Осетией. С подробностями из Страсбурга корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров был готов к вопросам о конфликте России и Грузии, хотя в своем выступлении перед Парламентской ассамблеей Совета Европы он не сказал об этом ни слова. Выступал он в качестве председателя Комитета министров Совета Европы и в основном говорил о том, как хорошо Россия справляется со своим председательством. Кстати, большой неожиданностью для окружения министра стало то, что и выступление Лаврова, и следующая за речью сессия вопросов и ответов была полностью доступна для журналистов. Один из первых вопросов касался Грузии, и ответ российского министра был эмоциональным.
Режим, который сейчас оказался у власти в Тбилиси, и я, кстати, что-то не помню, что парламентская ассамблея рассматривала вопрос о том, каким образом нынешний режим оказался у власти, не вполне конституционно. Но это как бы частности. Режим пользуется очевидным покровительством. Этот режим переходит все грани приличия, доходит до личных оскорблений в своих публичных заявлениях.
Сергей Лавров сообщил депутатам ПАСЕ, что российские войска в Грузии выполняют, как он выразился, волю президента Михаила Саакашвили, а именно стараются поскорее покинуть эту страну. Организацией как раз этого процесса, по словам министра, и занимались те военнослужащие, которым Грузия предъявила обвинение в шпионаже.
Эти военнослужащие были схвачены, брошены в тюрьму, им были предъявлены абсолютно голословные обвинения, а то, что происходит в отношении конфликтов в Южной Осетии и Абхазии, постоянные провокации против наших миротворцев, оскорбления в адрес России, которые называют оккупантом, это, вы знаете, просто стремление создать повод для того, чтобы силой эти конфликты урегулировать.
Заочно отвечая на предложения различных структур посредничать в урегулировании конфликта России и Грузии, министр иностранных дел заметил, что Москва ни в чьей помощи не нуждается. Сергей Лавров и намеками, и прямо давал понять, что покровители Михаила Саакашвили сидят на Западе. Между тем, Запад в лице председателя ПАСЕ Рене ван дер Линдена призывает к умиротворению обе стороны. От имени Ассамблеи я обращаюсь к обеим сторонам, чтобы они прекратили подогревать этот конфликт. Все страны-члены Совета Европы дали обязательство искать пути решения конфликтов мирными средствами и путем переговоров, и я очень надеюсь, что стороны этого конфликта закончат, наконец, обвинять друг друга. Но, судя по тому, что заявил российский министр по поводу конфликта Москвы и Тбилиси, Россия вряд ли в этом противостоянии будет обращать внимание на рекомендации со стороны. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
В Москве 8:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. И я приветствую Валерию Шабаеву. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро. Доброе утро.
Валерия, я так понимаю, что в этом выпуске речь пойдет об игорном бизнесе.
Да, совершенно верно. Эта тема конкурирует с Грузией в борьбе за умы наших пишущих коллег. Я бы сказала, что тут наблюдается ничья, если позволительно будет мне такой термин спортивный. Газета «Коммерсант» пишет: президент Владимир Путин вчера произвел революцию в игорном бизнесе России. Внесенный в Госдуму президентом законопроект предполагает в 2009 году запрет на организацию любых азартных игр за пределами 4 русских Лас-Вегасов и нескольких региональных игорных зон. Российские операторы игорного бизнеса ожидают, что их обороты в 5 500 000 000 долларов в год будут перераспределены крупнейшими мировыми компаниями. «Ведомости» — это тоже тема центральной публикации на первой полосе газеты. Пишут: расположены зоны будут на свободных от проживания территориях, где владельцам игорного бизнеса предложат построить новые города. Участники рынка говорят, что в результате российский бизнес уйдет в тень, а резервации будут строить иностранцы. Тему трактуют на первых полосах издания «Известия», «Российская газета». Ну, а сейчас перейдем к другим темам, и процитирую я еще одну публикацию из газеты «Ведомости», озаглавлена она сегодня «Коррупция на экспорт». Россия в тройке аутсайдеров среди стран, компании которых дают за границей взятки. Хуже дела только у коллег из Индии и Китая. Подсчитали Transparency International в третьем индексе взяткодателей 2006. Впрочем, компании даже из наименее склонных к коррупции стран в Африке склонны забывать о приличиях. Независимая газета. Баррель ударит по недвижимости. Вчера произошло резкое падение стоимости нефти на мировых рынках, пишет издание, подешевев более чем на $2. Баррель нефти Brent и Light упали до $58, опускаясь в ходе торгов ниже этого уровня, а российский Urals до $54.80. И это минимальные значения с февраля. Резкое удешевление нефти грозит неприятностями не только нефтяникам и российскому бюджету, который не досчитывает считаются нефтедолларов, но и на первый взгляд не связанным с нефтянкой сектором. Это имеется в виду, в частности, недвижимость. Повестка военкому, так озаглавлена публикация на первой полосе новых известий. Сегодня Мещанский суд столицы начинает рассматривать жалобу студентов ГИКа Дмитрия Пищулина на незаконный призыв в армию. Утром молодой человек пришел в военкомат за справкой для загранпаспорта, а уже вечером, обритый наголо, стоял на вокзале, ожидая отправки на Балтийский флот. Подобное несоблюдение процедуры призыва отнюдь не единичный случай. По мнению правозащитников, практически все рекруты в нашей стране призываются с нарушениями. И хотя Министерство обороны официально не поощряет нарушение законов, военкоматы, вероятно, просто не умеют работать по правилам. Чтобы защитить себя, призывникам остается только дотошно изучать законы.
Спасибо, Валерия. С Валерией Шабаевой мы вновь встретимся через полчаса в нашем эфире. А сейчас в Москве 8:15, и на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Грузии сегодня пройдут выборы в местные органы власти, на которых, как ожидается, наилучшие результаты покажет пропрезидентская партия. Госдума России приняла специальное заявление по Грузии. В Москве более 10 дней продолжается голодовка обманутых вкладчиков строительной компании «Социальная инициатива». В Коряке из-за очередного землетрясения нарушено электро- и теплоснабжение поселка Тиличики. Пропрезидентская фракция «Наша Украина» в Верховной Раде уходит в оппозицию правительству. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 утра в эфире Радио Свобода «Час прессы». Тема «30 лет Рамзану Кадырову, теперь можно в президенты», отмечают обозреватель московского комсомольца Вадим Речкалов, независимый журналист Санабар Шерматова и по телефону из Чечни обозреватель «Коммерсанта» Ольга Аленова, ведет программу Елена Рыковцева. «Час прессы» в прямом эфире Радио Свобода сегодня в 11:00 утра. Время московское.
8:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Наташа, и в начале программы мы обещали, что в этом выпуске вы поподробнее расскажете о заокеанских новостях, а именно старт сезона НХЛ.
Да, Никита, сегодня в Национальной хоккейной лиге начался новый сезон, и на первый день были Запланированы 3 матча, 2 из которых к этому моменту уже завершились. Баффало в овертайме выиграл у Каролины 3-2. Первую шайбу регулярного чемпионата провел на 10-й минуте встречи хоккеист Баффало Джейсон Пименвиль с передачи россиянина Дмитрия Калинина и Тепа Нуменина. Оттава обыграла Торонто 4-1, и в матче Даллас-Колорадо сейчас идет 3-й период, и пока впереди Колорадо 2-0. В Элисте в среду была сыграна 7-я партия матча за звание чемпиона мира по шахматам между болгарином Веселином Топаловым, игравшим белыми, и россиянином Владимиром Крамником. На 60-м ходу соперники согласились на ничью, и счет матча стал 4-3 в пользу Крамника. В Доминиканской республике продолжается чемпионат мира по тяжелой атлетике. Вчера там были разыграны 2 комплекта наград у женщин в категории до 63 килограммов. Победила китайская спортсменка Кван Сяофан. Серебряную медаль выиграла россиянка Светлана Шимкова, бронзовую – Мелин Далюзян из Армении. В весе до 69 килограммов сразу 2 представительницы России поднялись на пьедестал почета. Чемпионкой мира стала Оксана Сливенко, установившая мировой рекорд в рывке 123 килограмма, а Татьяна Матвеева показала 2-й результат. 3-е место заняла канадка Джейн Элизабет Лассен. Волейболисты московского «Динамо» во 2-м матче группового этапа розыгрыша Лиги чемпионов дома одержали победу над бельгийским клубом «Налеко» 3-1 и вышли на 1-е место в группе «Б». В этой группе также 2 победы одержал и итальянский «Тревизо», но он уступает «Динамо» по дополнительным показателям. В 1-м круге мужского теннисного турнира в Меце жребий свел 2 россиян. Марат Сафин вчера играл с Михаилом Южным и добился убедительной победы 6-1, 6-4. Еще один российский теннисист Дмитрий Турсунов вчера вышел в 3-й круг турнира в Токио, одолев представителя Тайваня Ю Цзю Ваня 6-3, 5-7, 7-5. А в Штутгарте, где проходит женский турнир 2-й категории, в четвертьфинал пробились 2 представительницы России. Елена Дементьева выиграла у Катарины Сребутник из Словении 4-6, 7-5, 7-5, а Светлана Кузнецова у немки Мартины Мюллер 6-1, 6-4. Сегодня на всех этих турнирах, а также на женских соревнованиях в Ташкенте и Токио будут сыграны очередные матчи, причем в Токио некоторые теннисистки уже успели выйти на корты, но из-за дождя ни одна встреча не была доиграна. Очередные комплекты наград будут разыграны на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Доминиканской республике, а на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в Милане, в программе дня командные соревнования шпагу мужчин и рапиры у женщин. В российской хоккейной суперлиге будут сыграны 2 матча, а в национальной хоккейной лиге 10. И, наконец, в Элисте состоится 8-я партия матча за звание чемпионата мира по за звание чемпиона мира по шахматам между Владимиром Крамником и Веселином Топаловым.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
В Москве 8:20. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вчера в Москве был оглашен так называемый шорт-лист, короткий список произведений, прошедший в финал литературной премии «Русский букер» 2006 года за лучший роман на русском языке. Из допущенного к конкурсу 41 произведения на нынешнем этапе жюри престижной премии отобрало 6. С подробностями Лили Парвелева.
Нынешний год для русской букеровской премии юбилейный. Она отмечает 15-летие. В декабре станет известен автор лучшего романа года. Однако войти в шестерку финалистов также почетно. Их список председатель жюри, прозаик Александр Кабаков, оглашает в мгновенно притихшем зале.
«Рыба» Петра Олешковского, «Санька» Захара Прилепина, «На солнечной стороне улицы» Дины Рубиной, 2017 Ольги Славниковой, «Иерусалим» Дениса Соболева и «Вилла Беллетры» Алана Черчесова.
Поскольку в декабре членам жюри предстоит выбрать одного единственного победителя, сейчас они, опасаясь слишком явно обозначить свои предпочтения и тем самым нарушить интригу, о конкретных авторах и их произведениях рассуждать отказываются, ограничиваясь лишь общими рассуждениями. Так литературный критик Дмитрий Бак считает, в нескольких романах есть явные тематические пересечения.
Первое – преобладание повествования о жизни в формах самой жизни. И с этим связано второе. Раз реальность определяет поэтику, то в реальности надо искать эти вызовы, которые породили тематические схождения в этой шестерке. А этот вызов один, собственно говоря. Это тот момент перехода, который наша страна, наше общество, все мы пережили в последние 20 лет. Вот эта тема литературы так и не освоена до конца. И в 3,5, а может быть и в 4 романах, и в 6 речь идет именно об этом переломе, о сравнении прошлого, которое мы все помним, с будущим, которое вдруг оказывается прошлым. Это неосознанно, не освоено, не присвоено литературой, и мы продолжаем жить внутри этой ситуации. Другие два романа, и я не буду называть, кто есть кто, прочтите, отвечают на некоторые другие вопросы. И это очень хорошо, что все-таки абсолютного монолита нет.
Мы же отметим, что наибольшие шансы стать лауреатом русского букера за 2006 год, наверное, есть у Дины Рубиной и Петра Лешковского. Так уж совпало, но оба их романа связаны с азиатскими республиками. Главным действующим лицом произведения «На солнечной стороне» Рубиной является Ташкент, где она провела детство и юность, точнее солнце, заливающее улицы этого города. А Петр Олешковский успешно справился с трудной и деликатной задачей, написав свой текст от лица девочки-беженки из Таджикистана. Впрочем, разумеется, выбрать могут и какое-то другое произведение. Лиля Пальвельва, Радио Свобода, Москва.
8:23 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Стена между США и Мексикой будет сооружена. Сексуальные прегрешения конгрессмена могут стоить республиканцам большинства в Конгрессе. Как объяснить нобелевский успех американцев? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду президент Буш подписал законопроект, предусматривающий сооружение пограничной стены на границе с Мексикой. Впервые Соединенные Штаты ограждаются от одного из своих соседей. Слово Алану Давыдову.
Джордж Буш подписал утвержденный на прошлой неделе Конгрессом законопроект о выделении в начавшемся финансовом году Министерству внутренней безопасности 33 800 000 000 долларов на укрепление границ страны. Из этих денег 1 200 000 000 долларов пойдут на возведение вдоль границы с Мексикой ограждения на участке протяженностью 1100 километров, что составляет свыше трети американо-мексиканской границы. Будущая стена, оснащенная наземными радарами, инфракрасными камерами и чувствительными сенсорами, является частью плана Буша по воспрепятствованию нелегального прохода на территорию США со стороны Мексики, а по большому счету частью его иммиграционной реформы. Реформы, на многие аспекты которые по-разному смотрят различные политические партии, государственные ведомства и общественные группы. Насколько эффективным может оказаться возведение пограничной стены, пусть даже оснащенной по последнему слову техники? Об этом я спросил вице-президента Национального совета охраны границы Ричарда Пирса. Нас возведение этой стены не приводит в особый восторг. Она может быть полезной на определенных участках границы, предотвращая проход контрабандистов, но в долгосрочном плане стена не способна будет решить проблему нелегальной иммиграции, а станет символом этой проблемы. В Соединенные Штаты рвутся на заработки отчаявшиеся и изголодавшиеся люди, и возведение стены их вряд ли остановит. Мы настаиваем, чтобы Конгресс США принял закон о том, чтобы снабдить всех работающих в стране граждан и иностранцев высокотехнологичной персональной карточкой социального страхования. Каждый предъявлял бы ее при устройстве на работу, и она, подобно магнитной банковской карточке, сразу выдавала бы из общенациональной базы данных ответ на запрос о наличии у этого человека права на работу в США. Однако у меня ощущение, что кое-кто в правительстве, понимая простоту и надежность такой системы, не дает ей хода, потому что заинтересован в продолжении притока в страну дешевой рабочей силы. Президент Мексики Висенте Фокс назвал планы по возведению пограничной стены постыдными и даже сравнил ее с Берлинской стеной. Я бы скорее назвал постыдным то, что господин Фокс за 6 лет своего президентства оказался не способен улучшить положение своих малоимущих сограждан. Вместо того, чтобы развивать экономику Мексики, он предпочитал экспортировать своих бедняков в Соединенные Штаты. Таков был его вариант решения проблемы. Сказал в интервью «Радио Свобода» вице-президент Американского национального совета охраны границы Ричард Пирс, комментируя вступление в силу закона о сооружении пограничного ограждения на американо-мексиканской границе.
Рассказывал Алан Давыдов. Сексуальные прегрешения конгрессмена-республиканца могут стоить его партии большинства в Палате представителей. Согласно последнему опросу, демократы и кандидаты могут выиграть в 11 из 15 ключевых схваток за места в Конгрессе. Между тем, ФБР начало расследование, чтобы определить, есть ли признаки преступления в интимной электронной переписке бывшего конгрессмена Фоли с мальчиками-практикантами в Конгрессе. Рассказывает Ян Рунов.
Скандал, связанный с конгрессменом-республиканцем Марком Фоули, который рассылал по служебной электронной почте сексуальные послания школьникам, проходившим в Конгрессе практику, разрастается. Министерство юстиции объявило о начале расследования. Однако этот скандал носит пока не столько уголовный, сколько политический характер. До выборов остается один месяц. Демократы активно эксплуатируют историю, обвиняя республиканских лидеров в Конгрессе, вплоть до спикера, в попытке замять скандал. Президент Буш, предпринимая последние перед выборами усилия, чтобы республиканцы удержали большинство в обеих палатах Конгресса, осудил поведение конгрессмена Фоули. Замечено, что губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер по мере приближения выборов старается держаться подальше от президента Буша, поскольку в Калифорнии рейтинг президента рекордно низкий. Ультраконсервативный политический обозреватель Пат Бьюкеннон назвал положение республиканцев сейчас очень тревожным. Последний опрос общественного мнения, проведенный совместно компанией Zogby и агентством Reuters, показал, что в борьбе за места в Палате представителей демократы лидируют в 11 из 15 важнейших избирательных округов. Может ли скандал с одним, пусть даже влиятельным конгрессменом, стать причиной поражения республиканцев на ноябрьских выборах? Вот ответ сотрудницы Фонда наследия, эксперта по вопросам внутриамериканской политики Дэниел Доэн. Да, я, конечно же, предполагаю, что это будет иметь влияние на исход выборов, до которых остается всего 4 недели. В то же время и за эти недели может произойти нечто такое, что повлияет на настроение избирателей. Несомненно, республиканцы уже потеряли то место, которое занимал сам Марк Фоули. Возможно, потеряют места и некоторые другие депутаты, если будет доказано, что они пытались замять скандал. Но и без этого республиканцам трудно приходится в нынешней избирательной кампании. Сейчас для республиканцев важнее всего акцентировать внимание избирателей на вопросах национальной безопасности. Демократам вряд ли удастся в течение целого месяца удерживать внимание страны на сексуальном скандале. Но, с другой стороны, в лагере самих республиканцев теперь нет единства. Консерваторы крайне озабочены, как они считают, моральным неблагополучием в республиканской партии. Скандал разгорелся столь неожиданно и быстро, что застал многих внутри партии врасплох. Так считает Дэниел Доэн из исследовательского фонда «Наследие».
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Россия и Грузия в поисках компромисса. Вручение Нобелевской премии американцев. В чем успех американской науки? Новые виды животных в Новой Гвинее.
Я напоминаю, что сегодня мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, считаете ли вы, что Рамзан Кадыров отстаивает интересы России в Чечне? Мы вернемся к вашим ответам на этот вопрос и к репортажу на эту тему буквально через 2 минуты.
Сегодня после выпуска новостей в час дня программа «С христианской точки зрения» будет посвящена церковным связям России и Болгарии. В эти дни празднуется юбилей болгарина Киприана, который возглавлял русскую церковь при Дмитрии Донском, и в передаче «Болгарский историк» Невианна Дончева-Панайотова и русский историк Олег Ульянов будут говорить о том, насколько гармонично в полной приключении жизни святого Киприана уживались национальная и христианская любовь к власти, любовь к Богу, страх перед исламской угрозой и страх Божий, ведет передачу Яков Кротов. С христианской точки зрения в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 8:30. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Грузии сегодня пройдут выборы в местные органы власти. На них баллотируются кандидаты от 6 партий правящего национального движения и 5 оппозиционных. В Москве продолжается голодовка обманутых вкладчиков строительной компании «Социальная инициатива». Несколько участников акции госпитализированы. В Корякии вновь произошло землетрясение силой 5,3 балла по шкале Рихтера. В поселке Теличики местная больница и несколько других объектов остались без тепла и света. В городе Ангарск в Иркутской области тяжело ранено председатель территориальной избирательной комиссии. Неизвестные напали на Валентину Мазину с ножом в подъезде ее дома. Пропрезидентская фракция «Наша Украина» в Верховной Раде уходит в оппозицию правительству в связи с невыполнением договоренностей, заложенных в универсале национального единства. Соединенные Штаты вновь предупредили Северную Корею о недопустимости проведения ядерных испытаний. С аналогичным предупреждением в среду выступили также Россия и Южная Корея. Госсекретарь США Кондолиза Райс проводит в Иерусалиме переговоры с руководством Израиля. В центре внимания ситуация на юге Ливана и на палестинских территориях. В Ираке за последние 4 дня погибли 22 военнослужащих США, сообщило американское командование. К НАТО сегодня переходит ответственность за поддержание безопасности на всей территории Афганистана. С сегодняшнего дня под командованием НАТО окажутся около 12 тысяч американских военнослужащих, дислоцированных в восточных районах страны. Премьер-министру Чечни Рамзану Кадырову сегодня исполняется 30 лет. Отныне Кадыров по возрасту имеет право баллотироваться на пост президента республики.
И коротко о погоде в столичном регионе. Температура воздуха на 5 градусов выше нормы. В четверг, пятницу и субботу синоптики обещают дожди, а сегодня еще и порывистый ветер. Температура воздуха сегодня около 16 градусов. Тепла, ветер западный 5-10 метров в секунду, давление 742 миллиметра ртутного столба.
8:32 в Москве и снова к главной теме утреннего эфира. 30-летие Рамзана Кадырова открывает ему дорогу на новый политический уровень. Теперь он может баллотироваться на пост президента Чеченской Республики. С подробностями наша коллега Любовь Чижова.
В том, что молодой Кадыров когда-нибудь станет президентом Чечни, почти никто не сомневается. Его амбиции безграничны. Власть в республике фактически находится в его руках. Его отцу Ахмаду Кадырову памятники начали ставить только после смерти. Зато огромными плакатами с изображением премьера до недавнего времени были завешаны все крупные города и села Чечни. Плакаты решили снять по требованию самого Кадырова, но несознательное население скромность премьера не оценило. По всей республике прошли митинги протеста, а кое-где даже колотили милиционеров, снимавших плакаты. В свои 30 Рамзан Кадыров является почетным профессором современной гуманитарной академии, академиком Академии наук Чечни, героем Российской Федерации и заслуженным строителем Чеченской Республики. О его политическом будущем рассуждает эксперт Центра Карнеги Алексей Малашенко.
У Кадырова, безусловно, самые высокие политические амбиции. Он действительно на сегодняшний день самый известный, самый популярный человек в Чечне. Действительно, его имидж улучшился, особенно среди молодежи, для которой он некий символ того, как в столь юном возрасте можно чего-то достигнуть. Но многие в Кремле рассматривают его, ну, не как второго Дудаева, но, во всяком случае, человека, который стремится не просто вернуть Чечню в состав России, но и поставить ее на некое особое положение, и это действительно так. Задача же Москвы прямо противоположна. Чечня должна вернуться полностью и стать одним из регионов России. Тут, конечно, возникают противоречия, потому что амбиции Рамзана на порядок выше.
И все-таки Алексей Малашенко уверен, что следующим президентом Чечни будет именно Рамзан Кадыров. Его точку зрения не разделяет глава фонда «Антитеррор» Руслан Мартагов. Он называет Кадырова кремлевской марионеткой и утверждает, что в Чечне он не пользуется уважением.
Рамзан Кадыров – это разменная пешка такая, долговременная игра, которая строится на том, что зона Северного Кавказа должна быть зоной регулируемого конфликта. Сказать, что в Чечне боятся Рамзана, ничего не сказать. Просто в Чечне очень четко, ясно осознают, что Рамзаном стоит со всей своей мощью Кремль. А людям уже война надоела, поэтому они смирились с этим. Сказать, что Рамзан нагнул чеченский народ, да нет, это неправда, понимаете? Люди просто от этих двух войн устали, они пока говорят, ладно, да черт с вами, поиграйтесь еще. Даже если сегодня сделать там выборы, но если там 1% за Кадырова-младшего проголосует, я буду рад за него.
Говорил глава фонда «Антитеррор» Руслан Мартагов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение темы Анна Липина обратилась к жителям Пскова с вопросом, считаете ли вы, что Рамзан Кадыров отстаивает интересы России в Чечне?
Чечня была и останется той Чечней, которую Россия ломает через колено. Она страна независимого народа. Как бы ни хотел Кремль ее покорить, легче сравнять Кавказ с землей, чем сделать Чечню зависимым государством. Поэтому я бы рассматривал фигуру Рамзана Кадырова, она, так сказать, двуликая, что ли. Ясно, что он подыгрывает России. Он как бы жмет руку Путину, да, и обнимается с ним даже. Но все равно он чеченец по душе и по крови.
А ситуация в Чечне я смотрю только по телевизору. А то, что там происходит, ни я, ни мои знакомые, никто не в курсе. Ну а то, что мы видим по телевизору, Путин, Кадыров, ну, наверное, таким образом как-то поддерживается.
В Чечне Российская Федерация ведет себя так, как ведет себя начальник колонии в трудном отряде, ища среди заключенных уголовников наиболее влиятельного авторитета, способного лично контролировать ситуацию, и таким образом переносит государственные функции на отрицательного авторитета преступного сообщества. Поведение федеральной российской власти в Чечне по отношению к Кадырову абсолютно идентично. Среди чеченских кланов был найден наиболее влиятельный. На этот клан была сделана ставка. Подобная ставка приведет в довольно близкой исторической перспективе к возникновению в Чечне неконтролируемого юридически Российской Федерации пространства и в дальнейшем отделении Чечни от России.
Рамзан Кадыров имеет сейчас свободы и полномочий от России для Чечни больше, чем просил ее в свое время Дудаев. Москва идет на попятный, но пытается не потерять свое лицо перед миром в отношении Чечни. Он делает вид, что поддерживает, но на самом деле он работает, по-моему, на себя, на свой авторитет перед народом. И используют для этого наших людей, для того, чтобы наводить там свой порядок, то есть федеральные войска.
Вот как отвечают псковичи на вопрос, считаете ли вы, что Рамзан Кадыров отстаивает интересы России в Чечне? Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
И этот же вопрос сегодня мы предлагали нашим слушателям. У нас есть пару сообщений. Наследник Рамзан – закадычный друг России с камнем за пазухой и бездонной бюджетной бочкой, пишет наш слушатель Овсянников. Интересы Кадырова и Путина – личная власть и личное обогащение, но вовсе не интересы России. Каковы эти интересы, не знает никто, так как Россия – это пока только название. Вот такое мнение от нашего слушателя Бориса Павловича из Новочеркасска. Мы благодарим всех, кто сегодня писал нам, отвечал на наш вопрос. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает выпуск новостей науки.
Группа астрономов из Болонского университета в Италии предложила модель образования так называемых голубых стреглеров – звезд, имеющих все характеристики молодых звезд, но находящиеся в звездных скоплениях, состоящих из старых звезд. Результаты наблюдений итальянских ученых свидетельствуют, что голубые стреглеры захватывают вещество других звезд и за счет этого омолаживаются. Захвату вещества способствует высокая плотность звезд в скоплении. На один кубический световой год приходится около 4000 звезд. Палеонтологи из Университета Канзаса в США обнаружили, что вероятной причиной вымирания американских мастодонтов явился туберкулез. Исследовательская группа обнаружила многочисленные следы этой болезни в костях доисторических гигантов. Ученые проанализировали ископаемые останки 113 мастодонтов. Следы тяжелой формы туберкулеза были найдены у каждого второго мастодонта. Причем среди более поздних скелетов следы заболевания встречаются почти в каждом случае. Мастодонты жили на территории Северной Америки в течение более 2 миллионов лет и быстро вымерли 11 тысяч лет назад. Специалисты американской компании LaunchPoint предложили новый способ запуска легких спутников и грузов на околоземные орбиты, реализующий идею романа Жюль Верна «Из пушки на Луну». Разрабатываемое ими устройство представляет собой кольцо с мощными электромагнитами, аналогичное кольцевым ускорителям частиц. Эта кольцевая пушка будет разгонять контейнеры с грузами, а затем выстреливать их на орбиту. Кольцо диаметром 2 километра со сверхпроводящими электромагнитами сможет выводить на орбиту спутники весом до 10 килограммов каждый. Подобная система может служить также оружием, поражающим спутники противника. Беспилотный марсианский разведчик НАСА Mars Reconnaissance Orbiter, недавно вышедший на стационарную околомарсианскую орбиту, передал на Землю первые снимки высокого разрешения поверхности Марса. Это самые детальные снимки Марса, когда-либо полученные с орбиты. Зонд сфотографировал участок долины Маринера, самого большого марсианского каньона. На полноразмерном изображении видны детали ландшафта размером 40 на 40 сантиметров. Основная задача космического разведчика состоит в детальном исследовании поверхности и атмосферы Марса.
Выпуск новостей науки представил Александр Костинский.
Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами находится Валерия Шабаева. Вновь, Валерия, доброе утро.
Доброе утро.
Юбилей Рамзана Кадырова, 30 лет исполняется сегодня премьер-министру. Есть ли на эту тему публикации на страницах сегодняшних российских газет?
Есть надежда. Вячеслав Измайлов в «Новой газете» пишет: 30 лет стукнуло премьеру Рамзану Кадырову. Среди многочисленных подарков юбиляру будет и самый крутой автомобиль «Феррари» стоимостью около 450 тысяч долларов. А не на деньги ли удержаны из зарплаты чеченских милиционеров? От 7 до 12 тысяч удержали из зарплаты сотрудников милиции Чечни только в сентябре. Купили этот автомобиль в Москве. Гуляй, не народ, пишет Вячеслав Измайлов. Богатенький премьер достиг возрастного президентского ценза. Юлия Латынина в «Коммерсанте» продолжает: неважно, будет ли Кадыров президентом Чечни или нет, он ее владелец. Власть Романовых маркиз де Кюстин определил как самовластие, ограниченное удавкой. Власть Кадырова есть самовластие, ограниченное фугасом. В результате борьбы федералов с боевиками число их росло. В результате борьбы Кадыровых с боевиками число их упало. Ведь когда с боевиками борются федералы, они приходят и забирают ваху, а если вахи нет, берут мусу и заставляют признаться, что он ваха. В результате все родичи мусы становятся кровниками государства. К тому же так не бывает, чтобы муса вышел из СИЗО генералом МВД. В прозрачном чеченском обществе знают, кого брать, и ваху с мусой не путают. В отличие от ковровых бомбардировок, кадыровцы наносят точечные удары. А так как есть понимание того, что без родичей боевик не продержится, то и родичи иногда исчезают с боевиком. Но тот, кто перейдет на сторону Кадыровых, будет не только прощен, но и возвеличен. К чести рода Кадыровых, надо сказать, что чеченские силовые структуры они построили не только на тех, кто, как сами Кадыровы, сражался против федералов в Первую Чеченскую и за во Вторую. Иные из высших нынешних силовиков Чечни прятались до 2002-2003 года. «Партизан нельзя победить в современной войне», продолжает Юлия Латыня. «Если ваша армия ведет себя цивилизованно, новых партизан порождает ее слабость. Если армия зверствует, новых врагов порождают ее зверство. Если армия невелика, она не может найти партизан. Если велика, становится удобной мишенью. Рамзан Кадыров — единственный способ победить в партизанской войне. Чеченца может победить только чеченец», — говаривал покойный Ахмад Хаджи. Никакой альтернативы Кадырову нет. Чечня и Кремль находятся в кровавом симбиозе, при котором любая часть симбиоза теряет в случае конфликта неизмеримо много. А права человека, а вот о правах человека, господа, остается только плакать, пишет Юлия Латынина. В заключение темы еще сообщу, что газета «Известия» публикует интервью с юбиляром. В интервью корреспонденту издания Рамзан Кадыров заявил, что пока становиться президентом в его планы не входит.
Спасибо, Валерий. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая на протяжении всей нашей утренней программы знакомила нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 45 минут. Утреннюю программу продолжает краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве более 10 дней продолжается голодовка обманутых вкладчиков строительной компании «Социальная инициатива». Пропрезидентская фракция «Наша Украина» в Верховной Раде уходит в оппозицию правительству. Соединенные Штаты вновь предупредили Северную Корею о недопустимости проведения ядерных испытаний. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода» продолжает цикл бесед о взаимоотношениях двух соседних стран, России и Грузии. Что лежит в основе противоречия между ними? Почему эти бывшие советские республики не в состоянии отыскать между собой компромисс? Об этом с экспертами беседует наш корреспондент Олег Кусов.
Наши собеседники – московская студия «Радио «Свобода», главный редактор и генеральный директор издательского дома «Новое русское слово» Сергей Грызунов и в тбилисской студии «Радио «Свобода» один из лидеров партии «Новые правые» Иракли Иашвили. Первый вопрос нашему московскому гостю. Господин Грызунов, когда мы говорим о том, что Россия и Грузия имеют очень большие духовные связи, мы чаще всего приводим пример историю. Но неужели В наше время нельзя привести подобные положительные примеры.
Проще, наверное, сказать, что нас разъединяет. Вы правы в том отношении, что мы вынуждены сегодня ссылаться на исторические свидетельства нашей близости, потому что в нашей современной жизни, увы, приходится признать, что между официальной Москвой и официальным Тбилиси гораздо больше существует разногласий, чем точек соприкосновения. И тем важнее вот такие маленькие кирпичики, которые, вот, допустим, сегодня наш радиомост, наверное, начинает строиться потому, что и по ту сторону эфира, и здесь, в Москве, сидят люди, которые искренне заинтересованы в том, чтобы восстановить утраченную справедливость и помешать недобросовестным политикам сделать так, чтобы в то время, когда весь мир освобождается от границ, происходит всемирная интеграция, безусловно, на фоне очень негативных процессов. Но в то же время задача наша – восстановить те исторические связи между нашими народами.
Господин Яшвили, что вы думаете о разъединительных и объединительных процессах?
К сожалению, сегодня мы наблюдаем процесс отчуждения наших народов. Идет поколение, которое уже не говорит по-русски у нас. В прошлом году я отдыхал на море в Турции, и дети моих друзей, мальчики 17-18 лет, общались со своими русскими и украинскими сверстниками на английском языке. Это агрессивная риторика, которая иногда проскальзывает из уст политиков российских и грузинских, она, эта агрессия переходит в медиа. И не дай бог, если агрессия перейдет в социум. Первые ростки этого уже замечены в России. Вот эти кавказские погромы, которые недавно произошли. Это первый показатель того, что агрессия переходит в социум. Если это случится, тогда восстановить дружбу и отношения будет фактически невозможно. Этого допускать нельзя. Если из риторики политиков будет убрана агрессия, я вас уверяю, через месяц-другой это перейдет опять на медиа, и народ успокоится. И вообще меня дома учили, и в книгах так написано, что руку первым подает сильный. И первое, что надо сделать, надо убрать из российских эфиров Миграняна, Затулинов, и надо почаще показывать людей, подобных господина Грызунова.
Раз мы уже заговорили о средствах массовой информации, вот я сейчас держу в руке первый выпуск еженедельного издания «Новое русское слово». Это международное издание, в том числе пишущее и о Грузии для русскоязычного читателя. Как вы считаете, такое издание будет читаться в Грузии?
Не то, что будет читаться, оно востребовано в Грузии, потому что есть большой дефицит, огромная ниша. Это поколение, которое имеет друзей в России, наоборот, здесь еще живет, слава богу, и здравствует. Поэтому поколение, которое сейчас идет, я говорю о наших детях, да, может быть, для них Россия не... Это немножко непонятно, и читают, и знают по тому потоку информации, которую они сегодня получают из грузинского медиа. Я вас уверяю, что объективности там очень мало. Я наблюдаю, читаю. Поэтому, вот если будут побольше таких изданий, которые будут нести реальную, объективную информацию, я вас уверяю, они будут востребованы, и они найдут своего читателя.
Господин Грызунов, что вы бы хотели добавить к сказанному?
У нас с Батоном и Ираклием не получится спора. Похоже, что мы принадлежим к одной партии, к партии дружбы. Я хочу в подтверждение тезисов, которые господин Яшвили сейчас выдвинул, вспомню опять. Я взял с собой своего ребенка в Тбилиси. И мой друг, армянин Георгий Франгулян, известный скульптор, памятник Булату Акуджаве, его рук дело стоит на Московском Арбате, взял с собой сына, школьника. И оба этих молодых людей с широко открытыми глазами ходили по Тбилиси, слушали, о чем говорят в их окружении, и понимали, какое это счастье быть вместе с нами. Я вспоминаю события десятилетней давности, когда вот моя жизненная судьба сложилась так, что пришлось мне быть министром печати Российской Федерации. Ко мне пришла депутация грузинского парламента, это было в постгомсохурдевскую эпоху, и мы решили сходу создать клуб неформальной народной дипломатии. Мы назвали его «Цинандальские вечера». Мы собирались два раза в году. Лидеры общественных мнений Грузии и России сначала на российской территории, затем на грузинской территории. И мы оказывали определенное влияние на развитие отношений между Тбилиси и Москвой. Много времени прошло, сменились политические лидеры. Вот я бы предложил бы сегодня нашему собеседнику Батону Ираклию вернуться к себе в штаб-квартиру партии и напомнить лидеру вашей партии «Новые правые», уважаемому Давиду Гамкрилидзе, о том, что мы с ним год назад обсуждали эту идею. Давайте попробуем восстановить неформальный диалог между народами наших стран.
Я с удовольствием с ним на эту тему поговорю, с удовольствием сам буду принимать в это участие. Иного пути просто у нас нет.
Я благодарю наших гостей. Напомню, что в московской студии «Радио Свобода» в дискуссии участвовал главный редактор и генеральный директор издательского дома «Новое русское слово» Сергей Грызунов. В Белийской студии «Радио Свобода» один из лидеров партии «Новые правы» Иракли Иашвили. Вел программу Олег Кусов.
8:51 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, почему американцы вновь доминируют среди нобелевских лауреатов. Микрофон в Нью-Йорке, Юрий Жигалкин. В среду двое обвиняемых признались в том, что они, по сути, были экотеррористами. 33-летняя Дженнифер Коллар и 30-летняя Лэйси Филобаум обвинялись в заговоре с целью уничтожения одного из зданий Вашингтонского университета, где проводились генетические опыты по созданию гибрида тополя, способного к быстрой регенерации для высадки на лесоповальных плантациях. 5 лет назад пламя почти дотла уничтожило исследовательский университетский центр. Ответственность за него взял на себя фронт освобождения Земли, объединяющий воинствующих защитников окружающей среды. Однако следствие идентифицировало 5 участников поджога, действовавших на свой страх и риск. 2 из них признались, рассчитывая на смягчение приговора, который мог быть исключительно жестким. Только за поджог они должны были получить минимум 30 лет тюрьмы. 1 из обвинявшихся покончил жизнь самоубийством. 2 других находятся в розыске. Власти округа Лос-Анджелес обратились в суд с просьбой санкционировать доступ к выгребным ямам главных голливудских звезд и других мультимиллионеров, чьи усадьбы расположены на 40-километровом отрезке Тихоокеанского побережья в Малибу, одном из самых дорогих участков земли в мире. Дело в том, что эксперты подозревают, что фекалии знаменитостей и членов их семей, а среди них Том Хэнкс, Стинг, Пирс Бронсон, каким-то путем попадают в воду и загрязняют океан настолько, что он становится опасным для купания. В воде обнаружен опасный уровень содержания органических отходов. Вопрос лишь в том, чьих? Птичьих? А звезды говорят, что загрязняют океан птицефермы, чьи отходы смываются в воду. Или человеческих. Эксперты подозревают, что источник проблемы – худые подземные цистерны при каждом доме, куда стекаются канализационные отходы. Могущественные владельцы собственности в Малибу в свое время не позволили устраивать на своей территории муниципальную канализацию. Не исключено, что следователи затребуют у звезд Голливуда образцы ДНК для идентификации экскрементов, загрязняющих Тихий океан. Вручение Нобелевских премий в эти дни стало еще одним триумфом американцев. Все Нобелевские премии за особо важные научные достижения получили американцы. Они лидируют в таких сферах, как физика, химия и медицина. Ничего неожиданного в этом нет. Премии в области медицины за последние 20 лет 17 раз доставались американцам. Они забирают все призы в химии, начиная с 92 года. За последние 13 лет им 12 раз вручены премии в сфере физики. И вообще, со времени учреждения Нобелевской премии в 1901 году 232 из 513 лауреатов имели американское гражданство. Рассказывает Владимир Морозов.
В чем секрет успеха американской науки? Иностранные наблюдатели считают, что все дело в огромных средствах, которые США тратят на создание современных лабораторий и привлечение талантливых ученых. Так, в 2004 году в университетах и частных фирмах страны затратили на исследования более $300 миллиардов. Это больше, чем совместно ассигновали на те же цели Британия, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония. Не так давно видный исследователь в области молекулярной кардиологии Родольф Фишмайстер заявил, что ему надоело выпрашивать копейки на родине во Франции. И он перебрался в американский университет Эмори, штат Джорджия, где ассигнование на науку в расчете на одного ученого в 3 раза больше. Сами американцы не считают положение таким уж розовым. В печати нередки жалобы на то, что в США мало средств вкладывают в науку, что широкая публика ей не интересуется, и все меньше американцев поступают на соответствующие факультеты. С этим вряд ли согласятся сотрудники Стэнфордского университета, 2 из которых вошли в этом году в список нобелевских лауреатов в области химии и медицины. Кстати, отец одного из обладателей премии, Роджера Корнберга, тоже Нобелевский лауреат.
В 1959
году, когда Роджер был ребенком, он ездил в Стокгольм, где его отец Артур получал Нобелевскую премию в области медицины. Его отец тоже работал в Стэнфордском университете, где Роджер учился, а потом преподавал. Научный обозреватель Ричард Хэррис рассказывает, что со времени учреждения Нобелевской премии это уже шестая пара лауреатов отец-сын. Вообще, обладатели Нобеля любят семейственность.
Curie family won it, Madame Curie and her daughter Irene Joliot-Curie and Pierre Curie.
Вспомните хотя бы семью Кюри, мадам Кюри, ее дочь Айрин Жолио Кюри и Пьер Кюри. Это случается, хотя и не каждый день. Но все эти многочисленные Кюри – французы. А что помогает американцам, кроме их немеренных денег? Традиция соревновательности и погони за успехом, считают наблюдатели. Они отмечают среди лауреатов большое число еврейских имен и объясняют это тем, что с приходом нацистов к власти в Германии в прошлом веке многие ученые из Европы переехали в США. С учетом нынешних эмигрантских тенденций в списке американских лауреатов вскоре надо ожидать появления корейских и китайских имен.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Не исключено, что в последние годы фамилия Джексон приносит неудачу некоторым из ее носителей. Мало того, что нескончаемые скандалы вокруг Майкла Джексона, кажется, иссушили творческий источник в бывшем короле поп-музыки, новый диск его талантливой сестры Джанет Джексон, который называется «20 лет от роду», оказался наименее популярным из ее работ последнего десятилетия. В первую неделю после выхода было продано лишь около 300 тысяч экземпляров альбома. Для Джексона это очень мало. Песня из этого альбома «Get It Out of Me». You know I like it sick when you do it wrong, yeah. Like when you say to me, haunt you and your body feels like none I've ever felt. You know it is about you, come out. Oh, I know you're with it, come and get it, cause you know it is true, it's you. Передача «В Америке» сегодня завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Дмитрий Налитов, ведущие
Надежда Перцева
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема петербургского часа – перспективы развития туристического бизнеса. В гости наши коллеги ожидают представителей выставочной компании «Санкт-Петербург-экспресс». Ну а мы на этом с вами прощаемся. До свидания.
Удачного вам дня. We can make this as creative as you like. Free to express yourself. Oh, I'm gonna get a double ticket to this love life. Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.